Дмитрий Исакович Янцин, служитель церкви города Темиртау, Карагандинская область, Казахстан, член Международного совета церкви ЕХБ. Молитва в жизни праведников. Священное Писание немало рассказывает нам о ярких молитвенниках, которые благодаря своим молитвам получали от Бога множество чудесных благословений. Одним из таких людей является вождь израильского народа Моисей. В 17 главе книги «Исход» рассказано о том, как израильтяне, придя в Рефидим, стали роптать на Моисея, потому что там не было воды. В конце концов, Моисей, которого евреи уже хотели побить камнями, возопел Господу, и Бог дал воду из скалы. Вторая часть главы рассказывает еще об одном молитвенном подвиге Моисея. Благодаря его поднятым к Богу рукам, Иисус Навин одержал победу над Амаликом. К счастью, молитвенные подвиги – это не только достояние прошлого. Их можно увидеть в жизни верующих и сегодня. Может быть, сейчас не так много ярких ответов на молитвы, но все же они есть, и они побуждают нас больше молиться Богу, что в свою очередь ведет к большим Божьим благословениям. Мне очень понравилась книга Пенти Хейнела «Совершенно секретно». Многих людей, которых рассказано в этой книге, я знаю лично. Мне всегда казалось в них удивительным то, что хотя они очень простые люди, и проповеди у них простые, но у них очень сильные молитвы. Года два назад некоторые из этих людей сказали нам, служителям Средней Азии, что хотят завести в одну из азиатских стран духовную литературу. Мы стали их отговаривать. «Братья, это совершенно нереально. Таможенники там даже швы прощупывают на одежде. Я сам как-то хотел завести в эту страну флеш-карту. Ее обнаружили. А как они завезут книги? Причем они были намерены завести не одну Библию, а несколько чемоданов». Те братья выслушали нас, служителей, и говорят: «Но ведь Бог все может, давайте помолимся Ему об этом». И нам стало стыдно. А потом они еще добавили: «Братья, если вы скажете «нет», мы не будем вести книги, все зависит от вашего решения». Мы помолились вместе с ними и сказали: «Везите, да благословит вас Господь». Через некоторое время два брата-курьера взяли по два чемодана Библии и отправились самолетом в ту страну. Я об этом рассказываю свободно, потому что они не использовали никаких секретных методов для перевозки книг. Приземлились, молятся. У них уже не раз было, что когда в подобных случаях нужно было проходить таможенный контроль, пропадало электричество или таможенник спал, и они без всякого контроля проносили свои вещи. А тут заходят, никто не спит, свет горит, стоят инспекторы, и все вещи нужно пропускать через сканер. Что будет дальше? За духовную литературу здесь могут даже арестовать. Доходит очередь до братьев, и инспектор говорит: «Ставьте чемодан на ленту». Один брат ставит чемодан, а второй решил посмотреть в экран и думает: «Бог сделает так, что сканер не покажет книги». А на экране тут же появляются книги, и инспектор еще увеличивает изображение, чтобы лучше его рассмотреть. Потом неожиданно говорит: «Проходите дальше». И так со всеми чемоданами. Когда братья-курьеры зашли в дом верующих и отдали груз, то местный брат спросил: «Как вы прибыли?» «Самолетом». «Да не может быть». «Вы что, на парашюте спустились?» «Нет, как обычно, приземлились в аэропорту». Через короткое время мы встретились с братом, который отправлял тех курьеров с литературой. «Я отвез их в аэропорт, вернулся домой, закрыл комнату и до утра стоял на коленях», — рассказывал он, а по щеке у него бежала слеза. «И мне стало понятно, почему на экране изображение было, а инспектор ничего подозрительного не заметил. Наш Бог, который в древние времена совершал чудеса, может и сегодня делать великое по молитвам праведников». В известном гимне есть такие слова: «Ах, как часто мы страдали, боль терпя напрасно, там, где просить мы забывали, чтоб один помог нам». Действительно, как много в нашей жизни неудач и ошибок исключительно из-за того, что мы забываем где-то помолиться Богу, попросить Его о помощи. Вернемся к упомянутой главе из книги «Исход». В описанных там ситуациях можно увидеть, какое большое значение в жизни праведника имеет молитва. Молитва сохраняет праведника в равновесии в любых обстоятельствах. Израильский народ укоряет Моисея, его даже хотят побить камнями, потому что нет воды. Но удивительно, как правильно поступает этот муж Божий. Священное Писание отмечает: «Моисей возопил Господу». Исход 17:4. Скорбь постоянная спутница праведника. Некоторые страдания Бог посылает нам явно за наши грехи. В жизни каждого из нас много ошибок, и иногда Бог наказывает за них, хотя бывает, что мы не хотим это признать. Но бывает скорби как будто без причины, как произошло и в этой ситуации с израильтянами. Народ пришел в пустыню не по своей прихоти, а по Божьему повелению, и все равно ему пришлось встретиться здесь с большими трудностями. В подобных случаях мы иногда испытываем большое смятение. Вроде бы делали дело Божье, старались жить праведно, но все равно встретили скорби. Чтобы не выйти в таких ситуациях из равновесия, нужно молиться, как молился Моисей. Мы часто теряем равновесие, потому что мало молимся. Это большая проблема последнего времени. Люди мало молятся и на богослужениях, и дома. А в ситуациях, подобных той, в которой оказался Моисей, только молитва может сохранить нас в равновесии. Помню, однажды Иван Яковлевич Антонов, он был фельдшер по образованию, в беседе со служителями говорил: «Братья, если у вас в жизни возникают какие-то экстремальные ситуации, кому-то стало плохо, у кого-то приступ, всегда сначала помолитесь Богу. Не спешите сразу к телефону, чтобы вызвать скорую помощь. Прежде всего встаньте на колени, помолитесь Богу. Пока вы молитесь, сердце у человека не остановится, и хуже ему не станет». Эти простые слова запали мне в душу. Как часто мы в экстремальных ситуациях торопимся принять какие-то меры, кому-то звоним, много суетимся, а о молитве совсем забываем. Однажды я слышал, как Николай Абрамович Крекер беседовал с одним братом. Тот подошел к нему с самым, как мне казалось, пустяковым вопросом. Я сидел рядом, и у меня уже был готов ответ. А Николай Абрамович говорит: «О, это помолиться надо». Я удивился: «Чего молиться? И так все понятно». Но позже я убедился, что был неправ. Сколько ошибок мы делаем именно потому, что не обращаемся к Господу за советом, думая, что знаем, как нужно правильно поступить. Молитва сохраняет добрые взаимоотношения праведника с окружающими людьми. У израильского народа возникла не просто проблема, а огромная проблема. Они находились в пустыне, в которой не было воды. А людей там было, как некоторые предполагают, 3 миллиона. Народ возмущался и был готов побить Моисея камнями. И только молитва помогла ему успокоить людей и решить проблему. В наше время тоже бывает, что люди готовы нас побить, пусть даже в переносном смысле. Это тоже очень неприятно. Например, кто-то из братьев или сестер нагло нас в чем-то обвиняет. Для того, чтобы восстановить добрые отношения, нужна молитва. Нужно вопиять к Богу, как Моисей. Писание отмечает, что Моисей не просто помолился, а возопил к Богу. Наверное, у него была какая-то особенная молитва. Мы не каждый день вопьем к Богу. Об Иисусе Христе в послании к евреям написано: «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, и услышан был за свое благоговение». 5 глава, 7 стих. Некоторые говорят, что в этом тексте речь идет о молитве Христа в Гефсимании, но мне кажется, что это не совсем так. Здесь сказано, что Он молился с воплем не в один из своих дней, но в одни плоти своей. Христос в самых разных ситуациях пользовался молитвой к Богу, иногда уходя ночью на гору. Наверное, Он часто молился именно так, как пишет автор послания к евреям, с сильным воплем и со слезами. Какими бледными выглядят наши молитвы в сравнении с молитвами Иисуса. Сегодня вообще не принято много плакать в молитве, некоторые это даже считают за какой-то изъян. Но сам Христос молился с воплем и со слезами, молился так и Моисей, и многие другие праведники, поэтому и нам нужно вопиять к Богу, и Он поможет в решении наших проблем. Молитва не знает безвыходных ситуаций. Кажется, то положение, в котором оказался израильский народ, было абсолютно тупиковым. Откуда взять воды для такой огромной армии? Но у Бога не бывает тупиков. С этой мыслью достаточно легко согласиться в теории, но на практике мы иногда попадаем в такие тяжелые ситуации, когда кажется, что никакого выхода нет, никто нам не поможет. Но даже в таких ситуациях нам нужно сохранять твердую веру в то, что у Бога тупиков не бывает. Возможно, та тяжелая ситуация, в которой мы оказались, была специально создана Богом для того, чтобы нас чему-то научить. Может быть, пробудить от духовного сна? И в итоге, если мы будем правильно себя вести, имя Божье будет прославлено. «У нас в церкви покаялась одна пожилая женщина, заявила на крещение, и мы, служители, пошли к ней домой побеседовать перед крещением. А муж у нее был очень неприятный человек. На любое наше слово отвечал десятком колких слов. Когда мы уходили оттуда, я подумал, этот дед никогда не придет к Богу. А его жена на каждом собрании со слезами молилась: «Господи, спаси моего Филимона». А я слушал ее молитвы и думал, вряд ли Бог услышит. Такого человека просто невозможно привести к покаянию. А потом однажды смотрю, Филимон заходит в дом молитвы, смирно сел, и когда призвали к покаянию, он чуть ли не бегом выбежал и покаялся. Бог слышит настоящие сильные молитвы и отвечает на них. Молитва обеспечивает победу в самых трудных ситуациях. Израильский народ оказался в очень бедственном положении. На него напали амаликитяне, а евреи не были опытными воинами. И только благодаря молитве Моисея народ Божий одержал победу. Бывает, верующие люди в трудных ситуациях сначала пытаются решить проблемы своими силами. Например, кто-то заболел, начинает лечить, спрашивает различные рецепты, вызывает врачей. А если ничего не помогает, тогда уже идут к Богу. У Моисея было не так. Он считал своей главной задачей в создавшейся ситуации не воевать внизу, а подняться на вершину горы и молиться Богу. Усвоить бы и нам навсегда эту простую истину, что многие проблемы решаются только тогда, когда наши руки воздеты к Богу. Руки Моисея отяжелели. Долгое время держать руки поднятыми трудно. Я это знаю на личном опыте. Когда мы совершаем молитву освящения нового молитвенного дома, минут через 5-7 руки становятся как будто деревянными, и иногда даже ждешь, когда, наконец, все помолятся, чтобы можно было опустить руки. В духовном смысле постоянно держать руки поднятыми тоже трудно. Это, наверное, является причиной того, что почти повсеместно в наших собраниях мало молитв. И хотя мы все это понимаем, исправления ситуации не видно. Плоть всегда противится молитве. Мне кажется, что самое трудное служение – это служение молитвы. Легче проповедовать, легче благовествовать, легче работать в церкви на кухне, а стоять на коленях – трудно. Плоть просто восстает против молитвы, пусть не прямо, а косвенно. Например, мы решили приступить к какому-то делу, и приходит мысль, вначале надо помолиться. Но тут же приходит другая, сначала надо сделать какие-то приготовления. И потом суета захватывает так, что про молитву забываем. Не раз я принимал решение в день поста каждый час минут 5-7 молиться. В общем-то, это не какое-то великое достижение. В день поста действительно хорошо бы молиться чаще. И вот захожу в комнату и думаю, я сильно устал, надо хоть 5 минут полежать, а потом помолюсь. А где 5 минут, там и 10, и для молитвы времени не остается. Это все искушение со стороны плоти, она сильный противник молитвы. Многие верующие признаются, что иногда идут на собрание с желанием помолиться, а помолиться не получается. То было слишком много молитв и не хватило времени, то где-то в горле запершило и не смог начать, то еще что-нибудь. А ведь наши дома для собраний называются домами-молитвами. Это не дом пения, не дом стихотворений, даже не дом проповедей, это дом молитвы. А всегда ли дома молитвы соответствуют своему назначению? Иногда кажется, что наши дома для собраний – это больше дома пения. У нас и хор поет, и солисты, и группами верующие много поют. А нужно было бы, чтобы наши дома оставались настоящими домами молитвы. Аарон и Ор поддерживали руки Моисея. Нужно не только дорожить своей молитвой, но и поддерживать молитвенную жизнь братьев. Как это красиво, когда в трудностях рядом находятся люди, которые могут поддержать и наши руки. Но и в этом направлении враг душ человеческих ведет свою работу. У нас в собраниях даже слово «Аминь» в ответ на чью-то молитву стало звучать очень тихо. Его произносят немногие братья и сестры. Однажды мы в Казахстане написали ходатайство на имя президента и собрали где-то 2500 подписей. Мы принесли это ходатайство с подписями в администрацию президента и попали к его советнику. Он бегло прочитал ходатайство, а потом стал листать страницы с подписями. Листал, качая головой, и в конце говорит: «Вот это да». Было видно, что он впечатлен не столько самим ходатайством, сколько количеством подписей. Наша «Аминь» на молитву другого – это как подпись в ходатайстве. Например, брат помолился о детях, и мы присоединяемся, как бы ставим свою подпись, говоря «Аминь». Это наше короткое участие в той молитве. И даже в таком простом деле мы не всегда усердны. Неужели так трудно громко сказать «Аминь»? Молитва имеет большую силу. У нас в церкви какое-то время назад возникла серьезная проблема с подростками. Казалось, им ничего духовного не надо, им не интересно ни на подростковых, ни на общих собраниях. И мы, родители, стали рассуждать, что делать. Кто-то предложил составить список всех детей, раздать его по семьям и назначить пост и молитву. Родители отнеслись к этому серьезно и искренне, и с усердием молились Богу. Прошло совсем немного времени, и на обычном собрании все 40 человек, которые были в списке, вышли и покаялись. Потом многие приняли крещение. Кажется, как просто решилась проблема. Но этим способом мы пользуемся далеко не всегда. Господь да поможет нам укрепить опустившиеся руки и по-настоящему молиться Ему, поддерживая друг друга. Тех, кто обращается к Нему, Он никогда не оставит в стыде.